Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Иркутское время 18.05. Начинается программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Я приветствую наших слушателей в Иркутске на 91.5 FM, в Братске на 99.5 и слушателей в интернете. Нас можно слушать из любой точки мира. И начать бы этот выпуск я хотела с работы общественного транспорта. Стало известно, что Палата общественная Иркутска предложила усилить контроль над пассажирскими перевозками и сообщил на этом заседании начальник управления транспорта Комитета городского обустройства Булат Тугутов, что современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным для пассажиров. Этого мы все хотим, я уверена. Но эти и другие направления по развитию пассажирских перевозок недавно на заседании Президиума Госсовета обозначил президент Владимир Путин. В Иркутске сейчас стараются вывести муниципальный транспорт на более качественный уровень. Предусмотрена замена морально и технически устаревших машин. Ежегодно автопарк муниципальных предприятий обновляют, и в этом году в Иркутск Автотранс поступил 21 новый автобус. Отмечает Булат Тугутов, что рынок нелегальных перевозок – это еще одно важное направление работы, и с ним активно сейчас борются. В Иркутске регулярно проводят проверки, выявляют нарушения в организации перевозок, и подобных рейдов прошло более сотни, штрафов выписано на 3,5 миллиона рублей. Послушаем Булата Тугутова.
Всем небезызвестно, у общества с ограниченной ответственностью «Пантера», которая осуществляла перевозки на 30-м маршруте Новоленина Центральный рынок, и второй маршрут, который не так давно относительно попал в поле зрения администрации города и контролирующих инстанций, это маршрут номер 63.
Кроме того, на заседании комиссии прозвучали предложения о ликвидации так называемых дублирующих маршрутов. На территории Иркутска маршрутная сеть включает 9 направлений для троллейбусов, 7 для трамваев, 38 муниципальных автобусных маршрутов в Иркутске и 46, которые обслуживают частные перевозчики. А для этого будет разработана концепция развития пассажирского транспорта в городе. Представители транспортной лаборатории ИРНИТУ, в свою очередь, заявили о том, что необходимо повышать престиж электротранспорта. По мнению экспертов, именно троллейбусы и трамваи могли бы снять часть нагрузки, но и кроме того, с учетом их рекомендаций, разработают концепцию развития пассажирского транспорта в Иркутске. Но, к слову, сейчас перенесемся на дороги нашего города и узнаем, какая обстановка с пробками.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Достаточно напряженно сейчас в Иркутске. Начну с того, что в сторону центральной части Иркутска, если ехать из микрорайона 2-й Иркутской и Новоленина, стоит Иркутный мост. 7 км в час скорость движения потока составляет достаточно плотно. Но и, к слову говоря, в районе парка имени Парижской коммуны тоже будет сложно проехать. На Боткина 10 км в час скорость движения потока составляет. Много аварий сейчас зафиксировано. Часть из них не вызывает заторов, а вот некоторые создают немало проблем автомобилистам. К примеру, если вы сейчас планировали ехать на Академический мост со стороны левого берега или наоборот едете сейчас по мосту, а возвращаетесь домой, обратите внимание, что на развязках произошло 2 ДТП, и что на Старокузьмихинской, что на улице объездной дороги Первомайского университетского, здесь придется немного постоять в пробках, а скорость потока 7-10 км в час составляет этой минуте. А также на левом берегу отмечу затор, который образовался на, собственно, Старокузьмихинской улице. Если двигаетесь в сторону сейчас плотины, придется постоять на подъезде к плотине. Пробка скопилась, но там светофор стоит, но придется все-таки подождать и не торопиться. А если взглянуть на правый берег Ангары, то опять же на Байкальской в районе кольца тоже скопилась пробка. Она небольшая, но достаточно плотная. 5 км в час скорость движения потока составляет. А также сейчас зафиксировано ДТП на улице Пискунова в районе пересечения с Партизанской. Вот здесь как раз все выделено красным цветом. Движение очень медленное, 5 км в час составляет. Ну и в центре города здесь, я думаю, перечислять будет очень долго, но в районе сквера Кирова на улице Ленина до пересечения с Карла Маркса, если двигаетесь в сторону Дворца спорта Труд, придется постоять. Собственно, и Карла Маркса тоже сейчас в заторе на пересечении с Ленина. Ленина. И улица Марата, которая параллельно Ленина, тоже плотно двигается 7 км в час. Бульвар Гагарина на пересечении с Карла Маркса тоже сейчас стоит в пробке, 5 км в час скорость движения составляет. А, пожалуй, это самые сложные участки, которые сейчас отмечены на карте Яндекс.Пробки, 6 баллов, так оценивают эксперты обстановку в нашем городе. Ну и в продолжении дорожной темы предлагаю сейчас в соседний Ангарск перенестись. Стало известно благодаря ролику в интернете, что случилось вот такой казус. Дорожную разметку нанесли прямо на землю. Видео, на котором представлен нелепый результат работ подрядчиков, выложили в соцсетях. Собственно, действительно, разметку нанесли прямо на землю в микрорайоне Цемент. На Мангарска местная жительница сняла результат работы на мобильный телефон и выложила видео в YouTube. В ролике видно, как дорожная разметка неверно нанесена по обе стороны дороги. И вот что женщина, как она комментировала эту ситуацию.
Прямо по земле. Вот это обратная сторона дороги. Ничего интереснее я не видела. Вот здесь, по-видимому, должен быть асфальт, судя по разметке.
Но я уверена, что эти замечания устранят дорожники. Ну а далее в программе о мошенниках хотела рассказать, чтобы наукой, что ли, нам стали следующие истории. За минувшие сутки жертвами аферистов в Иркутской области стали 6 человек. И подсчитали полицейские, что в общей сложности жертвы преступников отдали злоумышленникам больше 1 300 000 рублей. Как обманули доверчивых земляков наших в следующем материале?
Кругленькую сумму передала лжеэкстрасенсам жительница одного из сел Тайшетского района. На одном из сайтов женщина наткнулась на объявление об услугах Института парапсихологии. Позвонив по телефону, она договорилась с собеседником о лечении своего сына от алкогольной зависимости. Специалисты сообщили женщине, потребуется несколько сеансов. В итоге пострадавшая передала мошенникам более 1 200 000 рублей. Причем эти деньги она взяла в кредит. Еще один случай уже в Иркутске. 15 тысяч рублей заплатила аферистам женщина. Ей сообщили, что родственник нарушил правила дорожного движения, но от административки можно и откупиться. А вот житель Железногорска Илимского поверил мошенникам, которые позвонили ему и пообещали выплатить компенсацию за услуги сотовой связи. Назвав преступникам данные банковской карты и код безопасности, мужчина потерял более 9 тысяч рублей. В Тулунском районе садовод лишился 14,5 тысяч, пытаясь продать картофель через сайт Авито. А житель Братска потерял 24 тысячи рублей. Деньги списали с его счета аферисты. Мужчина хотел подзаработать на биржевых операциях, но, увы, вышло с точностью да наоборот. Зря он передал данные своей карты позвонившему эксперту. Еще с большей суммой попрощался ангарчанин. 45 тысяч рублей мужчина перевел неизвестным в качестве страховки за предоставление крупного кредита.
Полицейские советуют быть бдительными, и я к этому совету тоже присоединяюсь. Ну и о здоровье поговорим в заключении этой части программы. В Иркутске всем желающим предлагают пройти бесплатное анонимное тестирование на вирусные гепатиты Б и С и ВИЧ-инфекцию. Сделать это можно будет в рамках выставки СИБ здравоохранения. А специалисты центра СПИД будут работать на выставке с 10 утра до 6 вечера в павильоне номер 210. Ну, а открытие выставки состоялось сегодня. А проходит она в Иркутске уже в 24-й раз, но в этом году получила новый импульс, отметил губернатор Сергей Левченко.
Много проводится новых мероприятий, которых раньше не было. В рамках выставки будут проходить мероприятия в нашем медицинском университете. Это встреча школьников, студентов с преподавателями. Это позволяет нам больше абитуриентов нацеливать на эту очень нужную профессию, самую благородную в мире. Поэтому я думаю, что то, что мы сейчас проводим и расширяем, это очень важное дело для всех жителей Иркутской области. И в рамках выставки многие смогут получить консультации врача, могут посоветоваться, сделать определенные анализы для того, чтобы лучше понимать, какое его физическое состояние. Я хочу организаторов поблагодарить за то, что твердо 24 раза уже проводится безо всяких перерывов. И хочу пожелать, чтобы сегодняшняя выставка для всех, для нас, для всех жителей Иркутской области принесла пользу.
Ну а далее небольшой перерыв. Я передаю микрофон Наталье Кравченко. Она выяснит, что же такое экономический патриотизм. И все это через 2 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Как и обещала, в этой части программы принимаю гостей. И прямо сейчас в этой студии профессор Иркутского госуниверситета, заведующий лабораторией психолого-экономических и кросс-культурных исследований кафедры социальной работы Института социальных наук ИГУ Александр Карнышев. Александр Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня вас пригласили для того, чтобы поговорить. Ну, предмет нашего разговора – это то, что является предметом вашего изучения достаточно давно. Есть у вас работы, исследования на эту тему. Но постараемся просто сегодня объяснить. Речь пойдет про экономический патриотизм. Насколько я понимаю, существует некий термин, да? Ну вот что это такое и как соотносится с современными российскими реалиями, с вашей помощью, надеюсь, разобраться сегодня. Итак, давайте начнем. Ну, собственно, слушателям сразу, чтобы было понятно, да, с чего это мы вдруг с уважаемым ученым вот мудреными терминами взялись разговаривать. Все очень просто. Дело в том, что то, что происходит сегодня в нашей стране, это все более чем подпадает под понятие экономический патриотизм. Это и санкции, это и как следствие попытки... Ну, тот же Дальневосточный гектар, давайте возьмем программу, которую сейчас активно развивают на востоке нашей страны. Ну, давайте разбираться. Вот экономический патриотизм, все-таки я понимаю, что в двух словах здесь объяснить невозможно, но у нас с вами есть время, давайте попробуем разобраться, что это такое.
Термин «экономический патриотизм» появился, как считают, в 2003 году депутат французского национального собрания Карийон ввел его, задумываясь прежде всего о защите национальных интересов страны. Он это подчеркивал в своем выступлении и сказал, что это экономический патриотизм – это не идеология, это социальная, общественная политика. Но рождением термина можно согласиться, экономический патриотизм, но явления, которые стояли за ним, они многовозрастные. Вот можно привести такой пример. В 1929 году, когда был экономический кризис по всему миру, Соединенные Штаты Америки приняли закон, Сенат, «покупай американское».
Это и... то, что повсеместно сейчас у нас звучит, да?
Сейчас скажу, как
покупай
звучит.
Российское.
И запретили фирмам и отдельным предпринимателям закупать товары за рубежом, если они стоили менее чем в два раза, чем в Америке.
Угу.
И этим самым они, так сказать, стимулировали экономическую...
Да,
законодатель обратил внимание. И здесь вот в этом плане я хочу напомнить, что первый указ, который подписал американский президент в 2017 году,
Трамп,
назывался так: «Покупай американское, нанимай американцев». И за этим стоит вот эта мысля, он вспомнил тот закон. И самое главное, все-таки они почувствовали, что в экономическом плане по ряду вопросов они стали отставать. Вот это понимание у них назрело. Но вообще я хочу сказать, правильно вы сказали, что сегодня те проблемы, которые стоят перед нашей страной, они очень и очень, так сказать, связаны с экономическим патриотизмом. Но я сторонник того, что экономическим патриотизмом, особенно в Сибири, пронизаны очень многие явления, которые были особенно в советское время. Я, когда читаю студентам лекции, вот неких, которых социально-психологических, психолого-экономических проблемам советского времени, я всегда им вспоминаю слово, вспоминаю одно четверостишее из известной песни: «Дом родимый свой у Москвы реки мы оставили навсегда, чтобы здесь, в тайге, стали фабрики, стали новые города». И когда мы вспоминаем 50-е, 60-е годы, когда создавался Братск, Ангарс,
стройки великие,
великие стройки Сибири, Иркутская ГЭС и многое-многое другое, это экономический патриотизм молодежи. прежде всего. Поэтому...
Позволю себе вот такое уточнение, да, может быть, чуть в сторону вас уведу. Ну, вот то, о чем вы сейчас вот говорили, это все-таки, ну, такая более-менее локальная история. В масштабах мира, если посмотреть, да, глобально, как вам кажется, экономический патриотизм, он вообще уместен в эпоху всеобщей глобализации, когда стерты все возможные границы? Как бы вы это прокомментировали?
Я прокомментирую этими двумя фактами из мировых событий, мировой истории. Ну, первый, Brexit, недавно состоявшийся, Англия вышла из ЕС. Что случилось с Англией, которая всегда стояла за... Вы, наверное, понимаете, что это, прежде всего, определенное понимание, что вне ЕС они могут лучше отстаивать и проводить в жизнь свои национальные интересы.
Собственные интересы.
Это первый. Второй пример. Брюне и Гишар. Брюне и Гишар написали книгу о новом меркантилизме. Ну, это такое учение было, в которой стали много говорить о тоталитарном экономическом патриотизме в Китае. Угу. И если мы вспомним, то в 1989 году все страны мира определенного блока, они определили санкции по отношению Китая после событий в Пекине. Они запретили продавать туда товары и покупать товары. И именно 1989 год стал точкой заметного роста.
Мгновенного развития экономики.
Развития, когда сработал именно экономический патриотизм китайского народа, и он обеспечил то, что мы сегодня видим.
Мы сегодня с вами наблюдаем, что именно китайские товары, они во всем мире заполнили весь мир.
Куда ни приедь. Вот я в Италию ездил недавно, во Францию, в Индию и так далее, везде в ширпотребе прежде всего китайские товары. Но они там, конечно, их закрутили гайки с качеством этих товаров. Но
Александр Дмитриевич,
но поймите.
Вот смотрите, получается, означает ли все это, что экономический патриотизм – это такой, ну, драйвер для развития экономики страны? И всегда ли это так? Или нельзя так упрощать?
Я бы сказал, это всегда так. И пошел бы от... Чисто психологически,
поскольку
я психолог,
да.
Чисто психологически. Вот в словарях мы обнаруживаем такое понятие – патриот фирмы. Патриот фирмы, патриот организации. И вот именно вот многие ученые отмечают, что именно патриот фирмы и организации даже в сложнейших условиях обеспечивает рост фирмы, рост выпуска ее продукции и так далее. То есть он становится, экономический патриотизм становится социальным, человеческим капиталом развития любой организации. А ведь истинная страна, развитие экономической страны начинается прежде всего с развития конкретных предприятий, с поддержки предпринимателей и так далее. И когда вот эти люди начинают чувствовать, что их патриотизм, он, так сказать, поддерживается и помогает развитию страны, они, конечно, идут вперед. И здесь мы, вот вы правильно сказали о санкциях, как, так сказать, стимуле импортозамещения и как проявление экономического патриотизма. Но есть и другая сторона. Это же есть, так сказать, потребитель, который начинает понимать, что лучше всего все-таки употреблять отечественные товары и добиваться качества этих товаров. Вот как я сказал закон.
Вы меня подводите, да, снимаете с языка буквально, потому что я хотела бы с вами еще пообсуждать. Ну, ладно, мы определились, что такое экономический патриотизм, но ведь в разной стране это понятие будет работать по-разному, потому что у всех разная ментальность. Как это вот на российскую действительность приземлиться, мы поговорим через 2 минуты. Я напоминаю, профессор Иркутского госуниверситета Александр Карнышев у нас в гостях. Мы продолжим через 2 минуты. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. И в этой части программы у меня гость. Я напоминаю, в нашей студии сегодня профессор Иркутского госуниверситета, заведующий лабораторией психолого-экономических и кросс-культурных исследований кафедры социальной работы Института социальных наук ИГУ Александр Карнышев вместе с нами. Здравствуйте еще раз, Александр Дмитриевич. Я напоминаю, что предмет разговора у нас сегодня вот какой. Мы говорим про экономический патриотизм, и сейчас поговорим, ну, мы немного посмотрели на историю вопроса, и есть, честно говоря, мне о чем пораспрашивать вас, да. Мы ушли с вами на перерыв, а вот на каком моменте. Мы говорили о том, что мы с вами сошлись в том, что экономический патриотизм – это чаще всего, и почти всегда, сказали вы, драйвер такой определенный в развитии экономики страны. Но давайте посмотрим, это 2 слова, да, экономический и патриотизм. Вот теперь ко второму, наверное, больше обратимся, и как психологу я к вам апеллирую. На всякой ли почве одинаково приживается это понятие, и всегда ли, ну, то есть здесь какая-то национальная ментальность наверняка тоже имеет значение, потому что, ну, вот посмотрите, да, на нашу действительность. У нас ведь слово «патриотизм» иногда и в негативной крайней коннотации звучит. Там, ну, я не знаю, квасной патриотизм, ну, есть негативные, да, звучания этого слова.
Очень много негативных оценок в отношении современного патриотизма. И нередко справедливых. Нередко справедливых. Но я считаю, во-первых, давайте подумаем. Патриот. Он может патриот, как сказали, организации. Он может быть патриот малой родины. Малой родины. Да. То есть, где он родился, вырос. Он может быть патриот... Патриот, значит, края, в котором живет. Вот, например, мы с вами живем в Байкальском крае. И я всю жизнь являюсь патриотом этого замечательного Байкальского края, патриот Байкала. Вот. Это может быть патриот страны. И сегодня синергетики используют, Моррен, есть такой ученый, использует слово «терра патрия», патриот земли. И я считаю, что настолько многоаспектно, многосоставное это понятие, что всегда говорить только негативно невозможно.
Ну нет, конечно, конечно,
вот,
нет.
Это во-первых. Второе. Патриотизм замешан у нас во многом на у русских, у российских народов, замешан на защите Родины. На защите Родины, прежде всего. И вы знаете, я не буду патетически тут очень много говорить. Я просто, можно, прочитаю небольшое стихотворение.
Пожалуйста.
Юлии Друниной, которое она написала о себе, 17-летней девчушке, ушедшей на фронт. И это же стихотворение я отношу к моей матери, из Донбасса тоже в 41-м году после школы, ушедшей на фронт. Я ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты в санитарный взвод. Гулкие разрывы слушал, но не слышал, ко всему привыкший 41-й год. Я ушла из детства в блиндажи сырые, от прекрасной дамы в мать и перемать, потому что имя ближе, чем Россия, не могла сыскать. Вот он, патриотизм наших предков.
Смотрите, Александр Михайлович, здесь вообще матерей. Нет никаких вопросов, и здесь вот, вот. Ну, вообще не о чем говорить. Я зацепилась-то, собственно, чуть за другое, когда вы говорили про патриот предприятия своего, например, да? Насколько это нам ментально близко? Не кажется ли вам, что у нас в стране большая часть людей, в общем, ну, не горит душой особенно за то предприятие, в котором трудится? Вот Бог даст, сегодня дали мне зарплату, а что там завтра со всеми вами будет? Да и нет, не согласны?
Частично согласен. Частично согласен.
Но есть такое,
но это, на мой взгляд, в этом очень много, так сказать, веяний последнего времени. Веяний после 90-го года, когда экономика страны стала рушиться огромными темпами. И гордиться не, стало нечем.
А позвольте я с вами поспорю. Да подождите, Ну ладно, а в советское время, ну давайте вспомним все эти несуны многочисленные, да? Они, ну, что, патриоты были, своих предприятий
были? Были, я знал несуны. Но опять же были те стройки, о которых, ну, мы, да, с вами говорили.
Да, страну тогда
это
строили.
Это романтика была. А вот я, знаете, я великий сторонник студенческих строительных отрядов, потому что я свои студенческие годы прошел Бурятию, Камчатку, остров Шикотан путинными отрядами командовал и на Камчатке, и на Шикотане, и так далее. И я всегда считал и считаю, что зачастую вот такие объединения, как студенческие отряды, это инициативные молодежные объединения, они были патриотичными своей основой. И ведь смотрите... Сегодня возрождаются студенческие.
Есть это все, живет студотряды, да, они строят отряды, дороги, да.
И ребята идут туда не только заработать, не только, хотя правильно, это нормальная вещь, что они идут заработать, но они идут движимые определенными патриотическими мотивами. А если давайте посмотрим волонтерство,
Тут, да, да, нельзя не согласиться.
И вы знаете, сейчас, да, волонтерство, я особо хочу сказать, вот волонтерство в отношении Байкала. Мы будем ближе к своим местам, к своей родине. Так вот, волонтерские отряды, например, по очистке Байкала и так далее, Они ведь создаются, и они решают многие проблемы, и с каждым годом их становится все больше и больше.
Это правда.
И волонтерство – это определенное проявление патриотизма нашей молодежи.
Ну, кстати, давайте вернемся.
Есть, извините, угу, секундочку, есть известный термин уже за рубежом принятый, и у нас тоже экологический патриотизм. А на мой взгляд, экологический и экономический патриотизм – это взаимосвязанные вещи. Экология должна быть экономичной, экономика экологичной.
Давайте вернемся все-таки к понятию экономический патриотизм и поговорим как раз о том, что происходит сейчас в нашей стране. Да? Санкции сошлись мы с вами на том, что это драйвер для развития экономики. У меня тут, знаете, возникает вопрос. Ну, сколько мы под санкциями уже? Года три, наверное, да? Вот сейчас. В новейшей истории.
Ага.
А, ну вот, да, получается года три. 14. Какие-то результаты всего этого можем наблюдать. Но тут происходят, на мой взгляд, такие противоположные процессы. С одной стороны, вот вы говорите, пример Англии привели, да, и вот те самые санкции, когда внутри страны развивается экономика, может быть, вынуждена отчасти, да. С другой стороны, это процесс глобализации, и это обмен товарами, когда там снимаются всякие ограничения, да, и максимально упрощаются процедуры прохождения таможен и так далее. Вот все-таки, а где здесь правда? Или, как всегда, истина где-то посередине? То есть, какой путь развития все-таки верен?
Давайте посмотрим. Тут, видите, однозначно...
Не может быть однозначно.
Нет, однозначно. На весь мир блин не испечешь. Есть такая хорошая русская пословица. Это означает, что где-то может быть хорошо, а где-то и недостатки. Возьмем сельское хозяйство. Ведь посмотрите, сельское хозяйство по определенным регионам и по определенным отраслям за последние годы пошло быстрыми шагами вперед. И это
последствия
санкционирования. На мой взгляд, мы вообще в долгу перед крестьянством. Вот наша страна, и особенно наша власть, она в долгу перед крестьянством, потому что она не делала для крестьянства того, чтобы оно получало адекватные, так сказать, результаты за свой собственный труд. Всегда перекос шел в сторону рабочего класса, интеллигенции и так далее. И вот когда крестьяне чувствуют и настоящую заботу и так далее, и то мы заметными шагами идем вперед. И еще. Вот сколько бы исследований я ни проводил, я всегда замечаю, вот в этом году в Осинском районе проводили, что крестьянская молодежь и вообще крестьяне более патриотичны по своему складу. Это отмечается во многих вопросах, которые мы задаем по оценке патриотизма. Вот. И я считаю, что на санкции, особенно на сельское хозяйство, сыграли весьма позитивно. Есть еще определенные отрасли, которые тоже санкции...
Ну, давайте назовем их коротко. Что бы вы еще перечислили?
Я бы назвал еще туризм. Туризм, потому что ну, вынужденные патриоты стали...
Путешествовать внутри своей страны.
Да, по нашей стране стали больше путешествовать. А ведь посмотрите, когда туризм хорошо развивается, это ведь две вещи, две стороны вопроса. С одной стороны, это действительно люди, которые лучше познают свою родину, они относятся к ней, конечно, более лучше. И с другой стороны, если мы хорошо, так сказать, организуем вот эти туризм в нашей стране, этим самым мы улучшаем отношение к ней со стороны зарубежных туристов. И эти две стороны не отнять.
Профессор Иркутского госуниверситета, заведующий лабораторией психолого-экономических и кросс-культурных исследований кафедры социальной работы Института социальных наук госуниверситета Александр Карнышев. Спасибо большое.
Спасибо вам.